7.
Временное попечительство. Следующие несколько недель я изо всех сил старался побольше работать и поменьше думать о том, что это могло бы значить временное. Я подал документы на программу по ускоренному поступлению в колледж, здесь, в Нью-Йорке, рассчитывая на то, что тогда меня не сплавят в какую-нибудь дыру, если вдруг с хобби от чего-нибудь не срастется. Целыми днями я сидел у себя в комнате при тусклом свете лампы, и пока попчик посапывал на ковре у моих ног, я горбатился над брошюрами по подготовке к экзаменам, заучивал даты, доказательства, теоремы, латинские слова и столько испанских неправильных глаголов, что даже во сне я разглядывал длиннющие таблицы и отчаивался, что так никогда их и не осилю. Замахнувшись так высоко, я как будто пытался себя наказать, а может и как-то загладить вину перед мамой. Я отвык делать домашнюю работу. В Вегасе-то я не сказать, что учился. И от того, какую гору материала мне надо было зазубрить, я себя чувствовал будто в пыточной. Свет в лицо, правильных ответов не знаю, провалюсь — все, катастрофа. Я тер глаза, взбадривался холодным душем и кофе со льдом, подзуживал себя постоянными напоминаниями о том, как правильно я поступаю, хотя, по ощущениям, бесконечная зубрежка разъедала меня сильнее, чем все мои опыты с клеем. И в какой-то беспросветный миг работа сама стала чем-то вроде наркотика, который выжимал меня так, что я едва замечал, что творится вокруг. Но все равно я был благодарен за то, что мне есть чем заняться. Я был до того умственно измочален, что думать было некогда. У стыда, что терзал меня, не было ясной причины, и от этого он делался еще пагубнее. Я не понимал, отчего я чувствую себя таким замаранным, бесполезным, плохим. Да только чувствовал. И стоило мне поднять голову от книг, как меня так и захлестывало со всех сторон потоками слизи. Отчасти дело было в картине, и я знал, что если так и буду держать ее у себя, ничего хорошего из этого не выйдет. Но понимал, что она у меня уже слишком долго, чтобы теперь в этом признаваться. Мистеру Брайсгердлу о ней было бы рассказывать опрометчиво. Положение мое было ненадежным. Он и без того слишком уж уцепился за эту идею — отослать меня в пансион. А когда я, довольно, кстати, часто, думал, не признаться ли во всем хобби, то вечно скатывался к каким-то умозрительным схемам, ни одна из которых не казалась мне жизнеспособной. Я отдаю картину хобби, а он говорит: «Ой, да ничего страшного». И каким-то образом, с этой частью у меня был затык, особенно с технической ее стороной, придумывает, что с ней делать. Звонит какому-нибудь знакомому, или его вдруг осеняет, как надо поступить, или что-то в этом роде. И он не злится, не поднимает шума, и все вдруг становится хорошо. Или я отдаю картину хобби, а он звонит в полицию. Или я отдаю картину хобби, а он забирает ее себе, а потом говорит такой: «Картина? Какая картина? Ты вообще о чем сейчас?» Или я отдаю картину хобби, он кивает, глядит сочувственно, говорит мне, что я все правильно сделал, а едва я выхожу из комнаты, он звонит своему юристу, и меня сплавляют в пансион или в исправительную колонию для несовершеннолетних, куда меня и так, с картины или без картины, заводили все мои сценарии. Но сильнее всего, конечно, меня корежило из-за отца. Я понимал, что не виноват в его смерти. И все равно, каким-то внутренним, иррациональным, совершенно незыблемым чувством знал: виноват. Вспомнить только, как холодно я ушел от него, когда он совсем отчаялся. И даже то, что он лгал мне, казалось не таким уж важным. Может быть, он знал, что заплатить долг в моих силах. С тех пор, как мистер Брайсгердл так легко об этом проговорился, это знание неотступно меня преследовало. Из тени, за настольной лампой, глядели на меня стеклянными глазками-бусинками терракотовые грифоны хобби. Думал ли он, что я нарочно зажал деньги, что я желал ему смерти? По ночам мне снилось, как его избивают, как за ним гоняются по парковкам при казино, и не раз я подкидывался ото сна, потому что он сидел на стуле возле кровати и тихонько меня разглядывал, а в темноте тлел уголек его сигареты. «Но мне же сказали, что ты умер», — говорил я вслух. И только потом понимал, что никого тут нет. Без Пиппы в доме стояла мертвая тишина. От запертых гостиных слегка припахивало сыростью, будто от палых листьев. Я слонялся по дому, разглядывая ее вещи, раздумывая о том, где она сейчас и что делает. И что было сил, старался воскресить связь с ней при помощи тоненьких ниточек, вроде рыжего волоса в сливном отверстии ванны или скатанного в шарик носка, завалившегося под диван. Но хоть мне и не доставало нервного покалывания ее близости, меня утешал сам дом, само его чувство закрытости, безопасности, старые портреты и тусклый свет в коридорах, громкое тиканье часов. Я словно нанялся юнгой на борт Марии Целесты. Пока я бродил в стоячей тишине, сквозь лужи теней и пронзительного солнца, старые половицы поскрипывали у меня под ногами, словно палуба корабля, а шум дорожного прибоя с 6-й авеню еле слышно шуршал в ушах. Я сидел наверху, голова у меня гудела от дифференциальных уравнений, ньютоновского закона охлаждения, независимых величин и того, что, приняв число Тау за константу, мы избавились от его производной. И само присутствие Хобби внизу было якорем, дружеским балластом. Я успокаивался, слушая, как плывет наверх из подвала постукивание его молоточка, зная, что он там возит себе тихонько со своими инструментами, гримировальным лаком и разноцветными деревяшками. Пока я жил у Барбуров, отсутствие карманных денег было постоянным источником беспокойства. Мне всегда приходилось клянчить у миссис Барбур деньги на обеды, на лаборатории в школе и на другие незначительные расходы, что вызывало у меня ужас и тревогу, несоразмерные тем суммам, которые она мне небрежно отсчитывала. Но с пособием от мистера Брайсгердла я стал гораздо меньше переживать из-за того, что без предупреждения свалился Хобби на голову. Я мог оплачивать счета попчикового ветеринара. Выложил кругленькую сумму, потому что у пса оказались плохие зубы и дирофилериоз в легкой форме. Насколько я помнил, Ксандра за все время, что я прожил в Вегасе, ему не дала ни одной таблетки и не сделала ни одной прививки. Я и себе смог позволить сходить к зубному. Счета тоже вышли внушительными. 6 пломб, 10 адовых часов в стоматологическом кресле. Купил ноутбук, айфон, а еще ботинки и зимнюю одежду, которая мне была очень нужна. Деньги за продукты Хобби решительно отказывался с меня брать, но я все равно ходил за продуктами и платил за них. Покупал в Гранд Юнион молоко, сахар и стиральный порошок, а чаще свежие фрукты и овощи с фермерского рынка на Юнион Сквер, лесные грибы и красные садовые яблоки, хлеб с изюмом. Небольшие деликатесы, которые его вроде радовали. Не то что огромные пачки Тайда. Их он печально оглядывал и без единого слова уносил в кладовую. Все это здорово отличалось от многолюдной, сложной, да нельзя церемонной атмосферы дома Барбуров, где все было отрепетировано и расписано по часам, будто бродвейская постановка. Безвоздушное совершенство, от которого Энди вечно отшатывался, перепуганным моллюском отползая к себе в комнату. Хобби, наоборот, словно огромное морское млекопитающее, жил и переваливался в собственном мягком климате, в коричневой тьме чайных и табачных пятен, в доме, где все часы показывали разное время, которое никак не совпадало с привычными часами и минутами, а змеилось вдоль своего же размеренного тик-так, повинуясь течению этой запруженной антиквариатом заводи, вдали от фабричной, проклеенной эпоксидным клеем версии мира. Он обожал ходить в кино, но телевизора дома не было. Он читал старинные романы с форзацами из мраморной бумаги. У него не было сотового, а его компьютер, бесполезный доисторический IBM, был размером с чемодан. В девственной тишине он уходил с головой в работу, гнул паром шпон или прочерчивал стамеской резьбу на ножках столов. И эта его радостная поглощенность делом подымалась из мастерской в дом и рассеивалась по нему, словно зимой, тепло от потрескивающих в печи дров. Он был добрый и рассеянный, забывчивый, самокритичный, мягкий и беспамятливый. Частенько он не слышал с первого раза, когда к нему обращаются, да и со второго тоже. Он терял очки и вечно куда-то засовывал бумажник, ключи, квитанции из химчистки, Вечно звал меня в мастерскую, где мы вместе с ним ползали на четвереньках в поисках какой-нибудь крошечной детальки или части крепежа, которую он уронил на пол.